«Атлас интересов». Найди источник вдохновения и сделай жизнь ярче.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели! С вами ведущая Наталья Сидельникова. Напомню, что в этой передаче мы говорим про хобби, увлечения, интересы, которые доступны для незрячих и слабовидящих. И сегодня у нас на связи человек, у которого несколько хобби, часть из которых перешла в профессиональную деятельность. И в конце передачи мы сможем послушать композицию в исполнении нашей гости. Итак, у нас на связи Анастасия Лаврентьева. Здравствуйте, Настя.
Здравствуйте.
Я знаю, что у вас очень интересная история. Расскажите, пожалуйста, сначала немножко о себе и плавно перейдем к вашим хобби и увлечениям.
Мне 30 лет. По первому образованию я переводчик-лингвист, а сейчас я преподаватель по вокалу. Когда я была ребенком, я хотела идти по музыке. Я занималась музыкой с педагогом, то есть профессионально. Потом я стала заниматься вокалом тоже профессионально, участвовала в разных вокальных конкурсах. И я закончила благодаря своему педагогу по музыке Шустовой Татьяне Львовне музыкальную школу имени Глиера в Москве. Благодаря, потому что именно этот человек предложил мне ее закончить. За что ей большое спасибо. У меня, получается, два диплома, потому что в этой школе есть и класс вокала, и класс фортепиано. У меня появилась еще одна большая страсть — это языки. И я уже в старших классах вообще думала так, а что у меня будет первое, а что второе? То ли идти на вокал учиться, то ли все-таки идти языкам учиться, то ли что делать, потому что я язык тоже хочу учить, в частности, шведский. Вот, и как-то я не хочу, да, с ним расставаться. В общем, просто я воспользовалась моментом и пошла учиться на переводчика. А вокал, как я решила, никуда от меня не убежит. Ну, собственно, так в итоге получилось, потому что по окончании вуза я пошла искать работу. По специальности работу я не нашла полноценную. А у меня было много разных других работ. В итоге, когда я более или менее хорошо стала зарабатывать, я вернулась снова к занятиям вокалом.
У вас уже была работа, и вы вернулись к вокалу сначала как к хобби.
Ну, была, да, работа. Мы несколько лет работали там с одной преподавательницей, Ольгой Сергеевной Афанасьевой. Она в частной музыкальной школе преподает, куда мне посоветовали уже давно прийти. А вот мы занимались, она однажды предложила мне, что... Не хочу ли я к ним поступить педагогом? Потому что она считает, что у меня есть к этому предрасположенность, что ли. А я до этого тоже уже об этом думала. Я смотрела видео одного интересного педагога американского, у которого я впоследствии сертифицировалась, и думала, вот как здорово, а я тоже хочу. То есть у меня было такое намерение, было желание. И я приняла это предложение. Я люблю очень свою работу, очень рада, что меня в этом поддержали, что я туда пошла. Арендую себе класс для занятий с учениками, такой, какой мне нравится, когда нам надо. Вот мы работаем, и все идет своим чередом. Все очень здорово.
А расскажите, у вас и зрячие, и незрячие ученики. Как реагируют родители, например, детей, когда к вам приводят?
Смотрите, с детьми я не занимаюсь. Вот именно прям с детьми. Я для себя это решила прямо совершенно точно, по крайней мере, на сегодня. Я для себя решила, что только взрослые. Ну как, у меня написано с 14 лет. В моих занятиях могут присутствовать руки. Не очень много, не очень сильно, но бывают моменты, когда мне нужно потрогать ученика. Это, кстати говоря, даже не обязательно слепой педагог будет трогать. Вот меня мои зрячие педагоги трогали. Потому что бывает, что тактильно легче понять, что с человеком происходит, и ты вернее это поймешь, чем вот ты будешь его высматривать. То есть есть такие моменты. Так у меня взрослые люди, да, они есть зрячие, они есть незрячие. Вот, занимаемся, работаем. Они со мной работают уже давно. Я с первого же занятия оговариваю какие-то там особенности и мелочи, которые могут быть. Вот, и дальше человек выбирает, подойдет ему это или нет. Ну, собственно, как и всегда, ведь сколько людей, столько педагогов, поэтому здесь такой момент. А так все примерно одинаково, никакой там плохой реакции у меня пока, по крайней мере, точно не было. Все нормально воспринимают. Все знают, зачем пришли.
Ну, да, задача же научиться, да, и, в общем-то...
Ну, конечно.
Зрячий или незрячий педагог, если он профессионал, он обучит хорошо. Я знаю, что у вас есть еще хобби, которое не стало вашей профессией, но которое по жизни вас наполняет эмоциями, энергией. Расскажите про него и расскажите, как оно у вас появилось.
Вообще, вы знаете, у меня могло бы быть много хобби. У меня мог бы быть и какой-нибудь спорт-хобби, но как бы не сложилось. Мне, например, всегда хотелось научиться играть в теннис, но не в шоу, да, он для меня никак, а вот именно просто в теннис. Но вот пока, по крайней мере, не приходит он ко мне. А из того, что сложилось, да, я люблю вязать. Да, у меня с вязанием очень такая история своеобразная. И я люблю рассказывать тем, кто ко мне приходит и говорит, там, ученики, допустим, или просто с друзьями общаемся, и в какой-то момент он говорит, ой, вот у меня не получается, там, ну, неважно, в каком деле, у меня ничего не получится, все. Я очень люблю рассказывать свою историю, потому что она очень хорошо показывает, что получится все и обязательно, просто в свое время, и, ну, просто нужно, да, прилагать усилия к этому и желание к этому. Ну, значит, у меня, как у всех людей, были в школе труды. Надо сказать, я сразу оговорюсь, потому что могут слушать москвичи, у них немножко труды другие в первом интернате. Я до 10 класса с половиной училась в Королёве, в школе. Она тогда называлась Болышевская школа. Сейчас уже все Королёв. И у нас труды заключались в том, что мы либо шили, либо вязали. И вот пришло это время, вязание, ура-ура, все счастливы, девчонки счастливы, потому что они это уже умеют. Ну, я как бы, я вообще хочу научиться, мне понравилось по описанию. И вот стали меня учить. У меня была такая старенькая, хорошая опытная учительница, звали ее Светлана Алексеевна Жукинская. И она пытается меня учить, и ничего не получается, вот ничего. И так вот... До 10 класса у меня не получалось вообще ничего. И вдруг, вот в какой-то момент, когда я уже решила, что, ну, наверное, все, наверное, придется это дело оставить, потому что, ну, зачем я мучаюсь, но оно не получается, но получится что-то другое. И вдруг, я не знаю, как будто то ли там что-то испугалось внутри, как будто или оно наоборот решило, ах так, сейчас я тебе брошу, получишь у меня. В общем, не знаю, что там было. Но у меня вдруг стало получаться. На крючке у меня стали получаться столбики без накида. И все, и поехало, и уже дальше никаких проблем. А на спицах стали получаться лицевые петли. И тоже все остальные уже, ну, все остальное уже пошло прям по маслу. Хотя, конечно, учительницы были в волнении, говорят, ну что, пошли заново. И вот она мне показывает изнаночную петлю, а у меня все, у меня уже получается. На тот момент я догнала весь свой класс. Мы на протяжении вот всего этого времени записывали разные образцы. Ну, как вот рисунки из журналов же есть. Вот, ну, что-то такое вот у нас было. Вот мы их записывали, вязали и приклеивали вот эти вот образцы в тетрадку. Эта тетрадка у меня жива-здорова. Вот я с удовольствием пользуюсь. Я перевязала все, что было в моей тетрадке, чего не было, добрала у одной школьной подружки. У меня и семья была очень удивлена в радостном смысле этого слова. И учительница прям очень радовалась. Я вообще не знаю, кто из нас больше радовался тому, что у меня стало получаться вязание. У меня ощущение, что она. Она всем рассказывала, что вот есть такая, да, история. Я связала тогда, помню, в школе осталась моя работа крючком. Я связала уточку, такая уточка-девочка, она в пелеринке в такой и в шляпочке. Вот, и себе домой я тоже связала, чтобы было. Из вещей меня научили тогда вязать, ну, шарфик, понятно, это самое простое, носочек и варежку. Сейчас уже и шапочка к этому прибавилась, и вот корпею над джемпером. В общем, с тех пор, да, так вот я и занимаюсь вязанием, а и вот пополняю запасы образцов, вот, и стараюсь учиться вязать что-нибудь, что еще не умею.
Здорово. Вы вяжете для себя, для подарков, на продажу?
Про продажу я думаю, но тут такая сложность, что если хочешь вязать на кого-то или для кого-то, нужно точно знать, что ты вяжешь. То есть нужно либо будет получать какие-то вещи людей, по ним постоянно сверяться, либо нужно будет иметь какие-то очень точные, очень хорошие мерки. Я вот это пока не поняла еще, как это должно работать у меня, если продавать. Вот. К тому же я работаю не очень быстро, будем честны. Вот. Может быть, из-за того, что все-таки вязание — это не основной вид моей деятельности. Я повяжу, там, пойду что-то другое делать. Может быть, еще почему-то. Но работаю я не быстро. Поэтому пока я вяжу для себя, я вяжу для близких. Вот недавно как раз вязала маме красивые такие зелененькие шарфик и шапочку. Вяжу на подарок. У меня есть друзья в Швеции. Я ездила в Швецию несколько раз. Вот, и в какую-то поездку привезла, значит, одной подруге шарфик двухцветный, а другой подруге сделала крючком прихватку. Вычитала, в общем, в интернете нашла такой образец, чтобы там было именно описание текстовое. И вот по нему сделала прихватку. До сих пор помню, она называется «Божья коровка». Вот я сделала все, что все составляющие, там саму прихватку, такие вот пятнышки, полосочку такую вот, у нее же там полосочка есть. Вот. А мама потом, мы договорились, она пришила, потому что не, жить это не мое, ну его, пусть кто-то другой делает. Вот. Mm-hmm. И такая получилась обаятельная штучка. Я не знаю, пользуется она, не пользуется, но я подарила от души. И еще мне как-то почему-то захотелось, я как-то взяла, тут сделала для, ну, под цветочные горшки. Такие что-то типа как подставочки.
Ну вот, кстати, как идея, если продавать, то, может быть, как раз те вещи, которые не нужны по меркам, да, то есть как раз, может быть, вот эти вот чехольчики для горшочков, там чехольчики для телефончиков, то есть вот что-то такое может быть.
Ну, в теории, да, так на практике все-таки, наверное, одежда нужна больше. Ну, придет, знаете, я сейчас как сказать, у меня сейчас такая в этом смысле мысль такое к этому отношению, что всему свое время, да, и всему свой, как, да, как сказать, всему свой срок. Вот все должно дозреть, вот как вино дозревает, вот и дела какие-то тоже должны дозреть. А если это дело должно стать не только моим хобби, но и меня кормить, то оно будет меня кормить как тем или иным образом.
Даже вот для самой себя, для других в подарок, это всегда очень приятно своими руками, это вообще очень ценится, так что очень здорово.
Да.
Отличное хобби, прям, я думаю, что все окружающие тоже очень рады, что у вас есть это хобби.
Не знаю. Главное, что рада я, вот. Ну, а все остальные пусть радуются своим увлечением. Ну, у меня семья, вот мне мама искренне просто восхищается моей учительницей, что она меня этому научила, потому что у нее самой это не получилось. Она говорит, я не знаю вообще, как тебя этому научили, но я очень восхищаюсь твоей учительницей. Вот, спасибо ей, что она тебя научила. Вот. А как-то приезжала к родственникам на Украину с этим делом, что-то же сижу, вижу, ко мне сестра двоюродная подходит, смотрит, говорит, Настя, слушай, я вот понять не могу, что это такое, но красиво. Я говорю, знаешь, Наташа, я тоже не понимаю, что я делаю. Вот ничего не делаю, ниточки сплетаю, а получается чудо. Вот. Ну, посмеялись. Да, моим близким очень, да, интересно, что я такое умею, мне такое нравится. Вообще людям говоришь там, а я вот люблю вязать. И действительно, о, да, и что же вы вяжете? То есть это действительно такое в наш век, когда вообще руками не особо, у нас ручное творчество немножко ушло на второй план. Это вообще как бы очень приятно встречать людей, которые что-то творят руками, а тут еще, ну, сами понимаете, все, ва, да ну.
Насколько было сложно из-за зрения какие-то вещи осваивать? Была ли поддержка со стороны педагогов?
Вы знаете, мне кажется, что дело не всегда в зрении, ну, в нем, конечно, тоже, но здесь есть разные составляющие. Ну, скажем, тот же язык, ну, какая ему разница, есть у вас зрение или нет? Важно, чтобы у вас была хорошая память, именно, вы знаете, как сказать, та, которая отвечает за грамматику. В музыке, ну, как бы тоже, то есть там сказать, что прям какие-то вот сложности. Единственный момент, для нас очень немного делается различных пособий. В музыке не так уж много у нас нотных пособий. Да, то есть вот их сделали какое-то количество, и хватит на этом. Выбор у нас маленький. Когда касается дела университета и изучения иностранного языка, то тут учебника не будет вообще. Вы купите обычный плоскопечатный учебник и будете его сканировать или из интернета скачаете. В университете, конечно, мне очень не хватало какого-нибудь милого устройства, вроде, не знаю, Пронта или Брайль-ноут, то есть такого переносного брайлевского дисплея, хотя бы с некоторыми функциями компьютера, то есть чтобы туда можно было флешку вставить или что-нибудь еще, и файлы считывать. Потому что очень было неудобно, конечно, когда вокруг тебя все читают, переводят, а ты не можешь это читать, ты всегда воспринимаешь это на слух. Читают тебе, то тебе педагог читает, то тебе однокурсники читают. Если бы у меня было такое устройство какое-нибудь вроде Пронта, конечно, мне бы было проще сдавать экзамены, проще учиться. Вот, в музыке, знаете, тут смотришь, конечно, на каком музыкальном инструменте вы учитесь, ну, скажем, да, ну, все, наверное, изучают именно, на всех обучают игре на фортепиано. А тут идет одна сложность, тоже наша, с которой, ну, ничего не сделать. Это когда нужно читать одной рукой, другой играть. Для меня самым сложным было читать левой рукой, когда играешь правой, потому что я левой рукой долгое время вообще не хотела читать. Потом, где-то в классе в 7-8, со мной одна моя хорошая учительница, учительница по ориентировке, с которой мы до сих пор общаемся близко, серьезно поговорила на эту тему, что, Настя, надо учиться. Ну, смотри, у тебя большой объем литературы будет. И тебе вот то, что ты читаешь только одной рукой, ну, тебе этого будет мало. Вот пришел этот момент, я обучилась этому. До этого я даже бросала и музыку, и ноты, и фу, какая бяка, не хочу я учить ваши ноты. Мы в основном, будучи детишками, попадаем к зрячим педагогам, к обычным. А обычный педагог вообще ничего не знает про наши ноты. И что он делает? Он начинает выдумывать свои способы обучения нас. На слух, руками, то есть вот берет педагог наши руки и играет ими. Вот мы так запоминаем. И после вот такого обучения, если вдруг оказывается, вау, есть ноты, то это вообще очень трудно вот с этим начинать жить. Ё-моё, я раньше играла без нот, почему теперь я должен играть по нотам? А ведь все равно рано или поздно на ноты перейти придется, потому что, ну, детские маленькие пьески вы можете с рук, на слух, там, неважно. А серьезное произведение нет уже, не получится. Вот, поэтому, ну, вот такая трудность, да, в музыке. Потом, кстати, еще училась, кроме фортепиано, я училась на флейте играть. Так с флейтой же еще интереснее. Вы не можете и ноты смотреть одновременно с игрой. И получалось у меня сольфеджио. Я сначала читаю ноты, я их пропеваю. Вот прям как на сольфеджио учатся листа читать. А потом уже играю. Есть такие моменты, но прежде всего нужно просто желание человека. Нужна вера в себя. Конечно, нужно, чтобы верили в вас, поддерживали вас. И, ну, усидчивость, да, и терпение обеих сторон, что все получится, будем стараться, будем работать. И это во всех делах. С вокалом, казалось бы, да, ну что тут вообще все на слух, да, там условно, там все на слух, на ощущение. А вокал вообще очень тонкое дело, потому что мы буквально не можем взять свой голосовой аппарат, как вот мы берем руки, я не знаю, похлопать там голосовыми связками, вот так вот, как мы хлопаем руками, и не можем сделать то, что нам надо. И это тоже, то есть вот вязание и вокал — это вообще больше точно про осознание, чем про какие-то моменты, там типа «Ой, литературы у меня нет там или мало, или там не знаю». Ой, вот пока не осознаешь вот этот механизм, именно пока не осознаешь. Но это со всеми, то есть это не важно, слепой ты или зрячий. А вот то, что я перед этим назвала язык и музыка, конечно, очень бы хотелось, чтобы у нас появилось и больше разных хороших учебников по языку именно для студентов. Не для школьников, для студентов. Чтобы у нас появилось побольше разных нот. Потому что зрячий человек же как? Он интернет открыл, но на аккорды скачал, ему хорошо. А для нас это не работает так.
Но, несмотря на все трудности, на то, что не хватает каких-то методических пособий, все реально было бы желание.
Безусловно, если вы очень хотите чему-то научиться, опять же, понимаете, это во всех мирах, как говорится, и в зрячем, и в незрячем. Если человек чего-то очень хочет, у него обязательно получится. Даже бывает, там приходит там человек: «Ой, я не буду петь, допустим, потому что я там не учился». Слушайте, да почитайте биографии великих музыкантов. Не знаю, Фредди Меркьюри никогда не учился вокалу. Он пианист, к слову. Но вокалу он не учился. Что вытворял, да? Вот и все. И таких примеров очень много, когда люди делали себя сами. Посмотреть, опять же, тот же фильм «Слепой музыкант». Там, ну, кто смотрел, как раз тот знает, там, жизнь мальчика, который, ну, вырастает в мужчину, и там рядом с ним дядя, который, простите, тоже ни сном был, ни духом до рождения этого мальчика, о том, кто такие слепые, что с ними делать. Но вот пришло время, он был с этим мальчиком, он научил мальчика всему, чему просто он смог научить, и мальчик сам тоже много чему учился и много чего брал. То есть... Тут такой, да, момент, очень важно, чтобы вы сами захотели. Не то, чтобы вы сидели и думали: «Ва, ну, а меня не возьмут, а у меня не получится». А именно, чтобы вы знали, что я этого хочу, и, в общем, я это возьму. Да, не надо мне давать не надо, я сам возьму.
Здорово. Ваша история очень мотивирующая. Я думаю, что многие возьмут ее на вооружение. Особенно сейчас время поступления в университеты, да, это как-то взбодрит, даст уверенность в себе. Пожелайте что-нибудь нашим радиослушателям, но для разнообразия на шведском языке.
Ну, раз мы прощаемся, то пусть будет фраза, которую все желают друг другу на прощание. «А до собра!»
Спасибо вам большое, что поделились своей историей. Напоминаю, что с нами была Анастасия Лаврентьева, и сейчас вы можете послушать композицию в ее исполнении. Ну а я с вами прощаюсь. До новых встреч, друзья! Long ago, in someone else's lifetime, someone with my name, who looked a lot like me, aimed to know a man and made a promise he only had to say, and that's where she would be. Lately, although her feelings run just as deep, the promise she made has grown impossible to keep, and yet I wish it wasn't so. Will he miss me?
in a way. It's someone else's story. I don't see myself as taking part at all. Yesterday, the girl that I was fond of, finally could see the writing on the wall. Sadly, she realized she'd left him behind. And sadder than that, she knew he wouldn't even mind. And though there's nothing left to say, would he listen if I stay? It's so very well to say you're fool, it's now or never. I could be choosing no choices whatsoever. I could be in someone else's story, in someone else's life, and it could be in mine. I don't see a reason to be lonely. I could take my chances further down the line. And if the girl I know should ask my advice, I wouldn't hesitate. She needn't ask me twice. Go now, I tell her that for free. Trouble is the girl, is me. The story is the girl.
«Атлас интересов».